Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Через несколько секунд мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. Затем вашему вниманию авторская программа Сергея Худива «Редакционный комментарий». И далее вы услышите запись беседы с прихожанами настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского, протоиерея Андрея Ткачева. С 21 до 22 часов прямой эфир. В 22 часа житие священномученика Харлампия. Затем авторская программа Людмилы Рябиченко «Территория семьи». И в завершении часа программа «Апостол». Разговор пойдет о третьей главе второго послания святого апостола Петра. В 23 часа вашему вниманию продолжение цикла игумена Кирилла Сахарова «Москва инославная». Затем программа «Охридский пролог» святителя Николая Сербского.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 57-е зачало, глава 12, стихи с 38 по 44. Сказал Господь своим ученикам: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах, сии, поедающие дом и вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Множество народа слушает Господа в храме. Чуть поодаль, под красивыми колоннадами, в игре света и тени, проступают торжественные силуэты хозяев этой роскоши, первосвященников, старцев, книжников, исполненных сознанием своей значимости и своего достоинства. Их отношение к происходящему особенно отвратительно в этом месте, где каждый должен умалиться, чтобы воздать должное величию Божию. Господь обличает их и предостерегает всех от такой гордыни. Учителя, подобные этим, не могут помочь людям обрести подлинную веру. Лицемерие — норма их жизни, и следует остерегаться этого извращения. Слово Господа по отношению к книжникам предельно сурово, и в нем полезное напоминание христианам. Ни одна община верующих не застрахована от того, чтобы произвести сословие именитых, которые служат не Богу, а себе во имя Бога. Мы должны быть постоянно на страже, чтобы не превратить святейшую веру в карикатурную религию. Книжники изображают из себя каких-то великих. Они ходят в длинных, развевающихся одеждах, как князья, как судьи. Ходить в таких одеждах не грех, но любовь к хождению в таких одеждах обнаруживает их гордость. В то время как те, кто служит Богу, должны иметь припоясанные чресла. Книжники изображают себя очень благочестивыми, они подолгу молятся и заботятся о том, чтобы все знали, что они молятся. Они делают это на показ, чтобы все видели, как они любят молиться. На самом деле они любят приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Что значит при их полной внутренней пустоте? Это уважение к ним со стороны тех, кто не знает, что они собой представляют. Они любят обогащаться и поедают дома вдов. Но чтобы оградиться от подозрений в бесчестности, они надевают на себя личину благочестия. Чтобы никому в голову не пришло, что они хуже всех, они стараются выставить себя лучше всех. Пусть не скажет никто из нас, что молитвы, и тем более долгие молитвы, — это плохо, когда они приносятся искренне и в смирении. Но нечестие, имеющее вид благочестия, — двойное нечестие, и участь его вдвойне ужасна. Сии примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Это жертва на храм и на дела милосердия. И в Церкви Христовой с самого начала, как читаем мы в книге Деяний, молитва и милостыня были неотделимы друг от друга. Хорошо, говорит апостол, каждому отлагать у себя и сберегать, сколько позволит ему состояние, чтобы при необходимости быть готовым принести жертву благотворительности. Взор Христов обращен на нас, когда мы подходим к церковной кружке. Господь замечает, как мы жертвуем на церковь и на нужды бедных. Даем ли мы щедро или скупо, приносим мы это Господу или для того, чтобы нас похвалили другие? Многие богатые клали много. Приятно видеть богатых людей, исполненных щедрости. Хорошо, когда много таких людей, и когда они кладут много. Кто богат, тот должен давать богато. Если Бог дает нам с избытком, Он ждет, что и мы будем давать с избытком. Хотя не всякое богатое приношение, согласно церковным канонам, может быть принято. Святитель Серапион, знаменитый проповедник XIII века, так говорил с сильными мира сего: «Вы, зверье ненасытное, пожираете вдов и сирот, с тем, чтобы вам жить в вашей сытости звериной». Или, как свидетельствует Измарагд, рукопись XV века об одном проповеднике: «Он не щадит богачей, зажигающих на всех светильниках храма свечи, и думающих, что Господь презрит на их богатое приношение. Разве вы не слышите, — говорит он, — воздыхание вдов и сирот, всех угнетенных и униженных вами людей, из-за вас проливающих слезы? Их слезы потушат все свечи, которые ставите вы, и ваше стояние в храме будет в суд вам и в осуждение». Святитель Ефрем, епископ Новгородский, издает указ, чтобы священники не принимали в дар храму пожертвования тех, кто угнетает бедных, кто морит других голодом и томит наготою. Там, в Иерусалимском храме, была одна бедная вдова, которая, придя, положила две лепты, самые мелкие монеты, и Господь наш приносит ей высокую похвалу. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех. Господь оценивает это дороже, чем то, что все вместе взятые положили, чем то, что положили богатые, ибо они все клали от избытка своего, Она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Многие, наверное, готовы остановить эту бедную вдову. Зачем она отдает последнее другим, когда у самой ничего нет? Поистине немного найдется таких, кто поймет ее, и тем более, кто пожелает последовать ее примеру. Богатые, пришедшие в храм, клали огромные суммы, но их дар был маленьким, осторожным. Они не рисковали ничем, тем более своей жизнью. Опуская золотые монеты в сокровищницу, они не забывали заботливо подсчитать, сколько им остается на жизнь, на хорошую жизнь. Но Господь говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Не такой ли была другая бедная вдова из Сарепты Сидонской, которая сказала: «Есть у меня горсть муки и немного масла в кувшине. Пойду и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». А потом принесла все, что у нее было, в дар пророку. Это дар, ведущий к смерти, дар всего, что есть, дар самого себя. Вот о чем идет речь. Две вдовы, рискуя своей жизнью, дерзнули всецело довериться Богу. Первая была чудесно вознаграждена. Мука в катке у нее не истощалась, и масло в кувшине не убывало. Вторая также была вознаграждена не менее чудесно. Она заслужила похвалу самого Христа. Когда мы видим этих двух женщин, как не задуматься нам о том, что совершает Господь? Он тоже вольно отдает все, что есть у Него, всю свою жизнь. «Никто не отнимает у Меня жизнь, я Сам отдаю ее», — говорит Он. В Евангелии от Марка это встреча с бедной вдовой у сокровищницы, последнее событие в храме перед крестными страданиями Господа. Дар двух бедных вдов возвещает о даре Сына Божия. Где наш излишек? Где необходимое нам для жизни? Таков вопрос сегодняшнего Евангелия, ибо перед лицом Божиим качество нашей жизни измеряется качеством наших даров. Дать лишнее, может быть, не дать ничего. Такой дар не производит впечатления на Бога, но самый скромный дар становится значительным, когда мы отдаем необходимое для нас, то, без чего, может быть, мы не сможем выжить, когда мы отдаем часть себя и всего себя. За божественной литургией мы слышим, как Христос говорит: «Сие есть тело Мое». Господь отдает Себя нам, предает Свою жизнь за нас. Мы причащаемся тела и крови Христовых, высшего дара на земле. Но готовы ли мы отдать свою жизнь Ему? Готовы ли мы отдать не излишек нашей жизни, но саму нашу жизнь?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
На статью Станислава Белковского в «Московском комсомольце» под названием «Папа указал путь патриарху. Программа реформации русской церкви» вкратце и по существу, возможно, и не стоило бы обращать внимания. Кто-то хочет реформировать космическую отрасль, кто-то медицину, кто-то Организацию Объединенных Наций, а кто-то Русскую Православную Церковь. Ну, хочет человек ликвидировать РПЦМП, мало ли кто чего хочет. Однако нельзя сказать, что текст совершенно неинтересен. Он помогает увидеть некоторые особенности антицерковной риторики вообще, а также особенности представлений о мире тех, кто ее ведет. Вот что говорит Белковский, я цитирую. «Мне часто задают вопрос, какая программа должна быть у легальной оппозиции в современной России? Я часто отвечаю на него развернуто, хотя не все слышат и слушают. Так вот, один из ключевых пунктов – это назревшая и уже даже перезревшая реформация русской церкви. Пока РПЦМП остается и все более становится придатком исполнительной власти, реальные политические перемены в нашей стране невозможны, в этом я убежден». Конец цитаты. Это очень интересный тезис. По словам Белковского, задачей оппозиции, то есть политического движения, является реформация русской церкви, то есть религиозного сообщества. Что же, есть некоторые вещи, которые Белковский и иже с ним не то чтобы отрицают, а скорее просто не знают. Попробуем о них рассказать. Во-первых, существует такое понятие, как свобода вероисповедания и свобода ассоциации. Она предполагает, что вопросы внутреннего устроения религиозных сообществ есть дело членов самих этих сообществ. Ставить политикам, да к тому же внешним по отношению к религиозной общине, задачу ее реформирования можно только в условиях свирепой диктатуры, никаких свобод не признающей. В любом другом обществе мусульмане вправе решать сами вопросы устроения своей уммы, иудеи, синагоги, буддисты – праве управлять сангхой так, как они сами находят нужным, баптисты могут объединяться в сообщества и сами устанавливать их правила, католики во внутрицерковных вопросах вольно слушаться папу, и да, православные, являясь гражданами своей страны, имеют право избирать те формы церковного устройства, которые они находят правильными, сообразными своей вере. Члены Русской Православной Церкви, как и члены других православных церквей, предпочитают патриаршество. Вам не нравится? Создайте ваше собственное религиозное сообщество и устанавливайте там те правила, которые хотите. Идея, что какие-то политики, в данном случае оппозиция, могут явиться к православным людям и учинить им реформацию, указав им, как они отныне должны устроять свою церковную жизнь, абсолютно несовместима даже с самыми скромными представлениями о религиозной свободе. Нынешние власти, при всех возможных к ним упреках, отнюдь не лезут ни в Русскую Православную Церковь, ни в другие религиозные общины с требованиями изменить их устройство себе в угоду. Несомненно, что такое вмешательство было бы воспринято верующими людьми, и не только ими, как акт невыносимой тирании и вызвало бы яростное сопротивление. Конечно, было бы несправедливо рассматривать Белковского и единомысленных ему как кандидатов в черные властелины, а не тираны. Они просто люди, пребывающие в невиннейшем неведении относительно того, что отличает свободу от тирании, как и в отношении того, что у других людей, у православных в частности, есть права. Во-вторых, хотя свободу вероисповедания и можно рассматривать как одно из дальних последствий реформации, светские владыки Северной Европы поддержали ее именно потому, что увидели в ней возможность подчинить строптивую церковь своей власти. Хотя топливом, на котором работала реформация, было искреннее религиозное рвение, она не выжила бы без поддержки князей, устремления которых были вполне земными. Генрих VIII, скандинавские короли и германские князья хотели очень простой вещи – национальных церквей, находившихся под их полным контролем, чего они успешно и добились. Они не хотели делить власть и налоги с Римом, да и не прочь были поправить свои дела за счет грабежа церковных имуществ. Считать, что реформация де вывела церковь из-под власти светских правителей, значит не иметь ни малейшего представления о реформации. В действительности дело обстояло ровно наоборот. Принцип «чья власть, того и вера» был порожден именно реформацией. Белковский говорит о том, что Русская Православная Церковь стала придатком исполнительной власти. Это грубая неправда, но проблема еще и в другом. Если человек считает, что внешние по отношению к церкви люди, политики, оппозиция, должны производить в церкви реформацию, то он как раз и отводит ей место придатка власти, причем придатка совершенно бесправного, не имеющего полномочий даже в вопросах своего внутреннего устроения. Европейская реформация зачастую обозначала именно это. Его Величество Король решал, во что именно будут верить его подданные и как будет устроена церковь в его стране. Да, реформаторы XVI века, в отличие от Белковского, могли глубоко и искренне искать вечного спасения и утверждения Слова Божия в жизни народов. Но светские политики имели вполне очевидную повестку дня – убрать церковь как альтернативный центр притяжения, полностью подчинить ее себе. Что ему удалось? Теперь Белковский нам говорит, что это ее величество оппозиция, как некий коллективный Генрих VIII будет решать, как нам, православным людям, надлежит устроять нашу внутрицерковную жизнь. И вот как она будет это делать. Я цитирую программу, которую предлагает Белковский. Первое. РПЦМП, как общественная организация, единое бюрократическое целое, должна быть ликвидирована. Второе. Русская церковь, желательно, чтобы она вернула досталинское название и стала Российской православной церковью, должна трансформироваться в конфедерацию независимых приходов. Третье. Прихожане будут избирать себе пастырей, пастырей епископов, епископы патриарха. Неизменную со сталинских времен модель вертикального управления церковью следует упразднить. Четвертое. Необходимо возродить процедуру оглашения катехизации. Всякий член церкви должен понимать, почему он становится православным и что есть Бог, который главнее всех земных начальств. Пятое. Следуя только в данном случае католическому примеру, надо ввести институт конфирмации. Любой взрослый человек, даже если он крещен в детстве, должен подтвердить, что принадлежит к православной церкви. Конец цитаты. Ну, первым пунктом идет ликвидация РПЦМП как единого целого. Ну, кто бы сомневался. И разбиение ее на независимые приходы. Разумеется, всем, начиная от светских правителей и кончая хозяйствующими субъектами, которые хотели бы употребить на что-нибудь церковные земли, было бы гораздо удобнее иметь дело с независимыми приходами, чем с сообществом, способным обеспечивать интересы своих членов на национальном и международном уровне. «Разделяй и властвуй» — метод старый, но не устаревший. Выбор кандидатов на рукоположение возможен при одном условии — фиксированном членстве в церковной общине, при котором ясно, у кого есть, а у кого нет права голоса, кто проверенные наши люди, а кого здесь не стояло. Принятие такого четкого разграничения означало бы отказ от пастырской ответственности за тех, кто к такому фиксированному членству не готов, хотя и полагает православную церковь своей. Что касается катехизации и наставления в основах веры, то это именно то, над чем последовательно работает патриарх. Реформации для этого учинять незачем. Но отметим еще раз претензии людей абсолютно чужих по отношению к Русской Православной Церкви на то, чтобы менять ее внутреннее устройство, выдают их полное незнакомство и с тем, как живет церковь, и с тем, как устроено государство, в котором у людей есть хоть какие-то права. Поэтому очевидно, что задачей легальной оппозиции в России является не ликвидация РПЦМП, а ликвидация своей полной безграмотности в отношении права. Ну и катехизацию, конечно, было бы важно пройти, если не чтобы обрести истинную веру, то хотя бы чтобы перестать нести такую чушь.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Далее мы предлагаем вашему вниманию запись беседы настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского Андрея Ткачева со своими прихожанами.
Патриарх грузинский Илья II обратился к пастве своей с предложением прочитывать в неделю по одной книге, с тем, чтобы потом по окончании недели собираться вместе на телевидении, скажем там, или там в храмах, и обсуждать прочитанное. Это сделано, исходя из того, что народ книг не читает, народ зависает в сетях и в других средствах информации массовых, значит, и получается потеря для сознания. Потому что христиане – это люди книги. Ахль аль-китаб по-арабски. Значит, наша самоидентификация – это люди чаши, а со стороны мы люди книги. То есть кто христиане? Так, люди книги. То есть люди без книги – это не христиане. То есть если вы находите человека, который крещеный, там, типа там верующий, но книг не читает, а читать умеет. То есть умеет читать. Другое дело, что он не умеет читать. Он там пашет, сеет, там пчелами там, значит, занимается, там чем-то еще. Но не умеет читать. Ну, по памяти молится, как знает. Это другое. Но когда он знает, как читать, и не читает книгу, то он не христианин. Да, 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 да. Поэтому такая инициатива есть такая. Христиане, читайте в день по книге. Говорит, а какие книги читать? Святейший Владыка. Что читать? Ну, Библию ж за неделю не прочтешь, да? Но Библия это же и не книга. Библия это библиотека. Там есть закон, пророки, история, поэзия, песни, письма, хроники, космогония. Что хочешь там есть. То есть Библию не прочтешь, не только за неделю, за жизнь не прочтешь. Что делать? Значит, нужно читать всякие книги. Всякие книги, рожденные христианской культурой. Например, кто из вас читал Робинзона Крузо? Прекрасно. Знаете ли вы, что эта книга совершенно христианская в том смысле, что она, в принципе, выдуманная? Это нереальная история. В ней Робинзон миссионерствует, находит пятницу, такой бонсаваж, такой чисто дикарь, который не испорчен цивилизацией. Это идея 18 века. В сундуке, который вытаскивает из моря, из потопившегося корабля, Робинзон, находится не только топор, пила, там, сверло и всякое такое, но также Библия, не замокшая, не утопшая. И он там на острове, типа монах, молится, строит, пилит, стругает, еще и благовествует кому? Дикарю, Евангелие. Сам приходит к вере, еще и другим ее распространяет. То есть это, в принципе, евангелическая фантазия. Робинзон Крузо – это типичный пример фантазии проповедника. Насколько мощные фантазии, это же потом пошла целая литература про острова, про дикарей, там, про Стивенсон, там, та-та-та-та, фильмы разные. А-ля сеньор Робинзон и прочее. Это все оттуда. А зерно само миссионерское. Вся культура христианская имеет евангельский посыл. И все грамотные люди обязаны это понимать. Допустим, ты простой свинопас, овцевод, пчеловод. Ты не знаешь ничего, кроме «Отче наш». И своих овец, своих пчел. Ну ладно, ты можешь не понимать какие-то вещи. Но сегодня все грамотные, все образованные, архиобразованные, трижды образованные, пять раз образованные. Будьте любезны понимать, что все феномены нашей культуры повседневной вырастают из Евангелия. Даже мобильные телефоны вырастают из молитвы. Почему? Потому что здесь сказал, там слышно. Понимаете? Это что же могло возникнуть только у молящего народа? То есть я здесь сказал, там я слышу. При помощи чего? При помощи правильного аппарата. Верую и исповедую. Сказал и услышали. Все, что у нас есть, это благодать. Поэтому святейший Илья в своей маленькой пастве, там 3, 5, 7 миллионов, ну, размер Москвы, сказал, там, 2 Киева, это вся Грузия, пожалуйста, читаем книги. Я называю название книги, через неделю собираемся и общаемся. И обсуждаем прочитанное. Представляете? Слово патриарх. Говорит, давайте читать. Вот не ожидая тех времен, потому что у нас, пока Кирилл скажет, я к чему говорю, что у нас внутри России, внутри Украины 100 Грузий. Понимаете? То есть внутри одной Украины территориально по количеству людей 20 Грузий. То есть Киев это одна Грузия. То есть Киев это Грузия. То есть нужно ждать, пока там скажет всероссийский патриарх, там, всеукраинский митрополит. Вот скажем там митрополит, у него там епископ, скажем там Шепетовский, скажет там Шепетовцы, читайте книги. Шепетовцы скажут, да, владыка, благословите. Какую книгу читать? Скажут, Шепетовцы, читайте Илиаду. И через неделю мы поговорим о ней. Говорит, хорошо, владыка, мы будем читать. Кто написал? Гомер написал, Шепетовцы, Илиаду. Гомер, 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 по буквам диктую. Герман, Анисим, Мефодий, Евстратий, Роман. Понятно, владыка, мы будем читать. То есть, вот такая задача на самом деле стоит. В Шепетовке, в Конотопе, там. Читайте книги, чтобы не быть скотом. Потому что люди, еще 2 дня, и вы скотиной станете. Зачем вы нас оскорбляете, владыка? Не оскорбляю вас, люди. Я констатирую будущий факт. А что же сделать, владыка, чтобы нам не стать скотиной? И читайте книги, люди. Какие книги, владыка? А вкусной здоровой пищи? Нет, люди. Читайте. Дальше уже пошли варианты. «Войну и мир» читайте, люди. 200 лет со дня Бородинского сражения отпраздновал мир недавно. Читайте Шепетовцы «Войну и мир». Бородино не в нашей области, владыка, отвечают люди. На самом деле. Говорят, придурки. Троя тоже не в вашей области. Но Илиаду и Одиссею читать надо. Итака, Троя, они же тоже не в Шепетовце. Ну что сделаешь, Шепетовцы? К сожалению, все главные события были за пределами нашей области. Но читать хорошие книги вы тоже обязаны, понимаете? Вот такой дебильный диалог нужно вести с людьми, потому что не понимаю, что делать на свете. Вот да, люди, читайте книги. А можно я просто поверю в Иисуса и буду колупаться в носу всю жизнь? Считать, что я спасенный. Можно, но не спасешься. Между прочим, хоть ты бы не поймешь этого сейчас, по крайней мере, нужно вытащить руку из носа. Ладно, все, шутить хватит. И так мы дошутились до катастрофы. Ладно, значит, вот читать книги нужно. Все, больше вам ничего не скажу по этой теме. Почему человек драгоценная жертва для Бога? Драгоценная жертва. Почему Господь Бог так любит человека, промышляет о нем, желает ему спасения? Зачем Богу нужен человек? Хороший вопрос, не имеющий ответа. Хороший вопрос, не имеющий ответа. Потому что если вы вдруг... Вот мы в воскресенье минувшее рассуждали об этом на службе, посреди службы. скажем, там сказано, скажем, там про любовь, там вот, вот любить, там Бога любить нужно. А если спросить, например, а зачем мне тебя так сильно любить? Ты мне ответь. Может быть, мне просто можно, вот, вот, допустим, я буду тебя просто бояться. Допустим, я верю, что ты есть. Я буду просто бояться. Этого мало? По Евангелию же мало. Говорит, Симон, Ионе, любишь ли меня? То есть, ты любишь меня? Говорит, люблю. Ну, еще раз, любишь меня? Люблю. Любишь меня? Там такое, ну, ты же знаешь, я люблю тебя. То есть, так глубже, глубже, глубже так в душу. А зачем любить, как бы, а зачем так любить тебя вообще? А, ну, как бы, ну, а может, я просто там верю в тебя, ну, и хватит, как бы, да, там, скажем, там, боюсь тебя, например. А потом, стоп, любишь, любишь, а ты меня любишь? Я, понимаешь, люби меня, а ты меня любишь? А ну, спросите Бога, каждый из вас, вот это серьезная вещь. Возьмите вот так наедине, только не сейчас, конечно, среди многолюдства, среди всего-всего, там, страстей, все. Вот так вот наедине, такое, возьмите так, помолитесь Богу. Он говорит, ты меня любишь? Любит, но, понимаете, там же ж должны быть конкретные ответы. И там конкретные ответы и даются. Вот на крест глянь, это что? Я для кого распялся? Для тебя. А за кого? За тебя. А если бы никого не было? А знаете, что интересно? Если бы никого не было, вот только ты и я, Господь говорит, допустим, ты был бы Каином, а я был бы Авелем. Вот никого нету, вот только ты и я, тогда ты был бы Каином, а я был бы Авелем. Я бы все равно распялся за тебя. А кто же бы тебя распял? Да ты бы и распял. А я бы и распялся. Надо любить Бога. Конечно, надо любить Бога. Но как его любить? Сначала надо бояться. Сначала верить, потом бояться, потом любить. Иначе не бывает. Кто сразу любит, тот лжет. И истины нет в нем. Потому что Антоний Великий говорил, что я вначале боялся Бога, а теперь люблю Его. Но это он сказал, когда уже был в конце-конце времен, в конце своей 103-летней жизни, из которой он лет 90 прожил в монашестве. Сначала я боялся Бога, а теперь люблю Его. Потом люблю, сначала боюсь. То есть, если сначала не боялся, никогда не полюбишь. Будешь только брехать себе и Богу. Будешь брехун, двойной брехун. Себе будешь брехать, и Богу будешь брехать. Поэтому, конечно, любовь к Богу, она серьезная, потому что, понимаете, Бог любит нас. А в чем Его любовь? В кресте Сына. То есть крест Сына – это знак любви Бога к человеку. То есть Отец посылает Сына. Говорит, Сын, распнись за них. Он говорит, Отец, ты сказал, я сделаю. Пошел распинаться. То есть Отец плачет, Сын плачет. Дух Святой скорбит. Это любовь. Жертва принесена. Если жертвы нет, то какая любовь? Если я никому ничего не жертвую, ни копейкой, ни вниманием, ни временем, ни силой, ни кровью, ни жизнью, ну ничем. Где любовь? Где? В сентиментах? В желании потребить удовольствие? Разве это любовь? А распнись-ка за меня. Мы в прошлый раз говорили. Видишь, там на горе возвышается крест. Повиси-ка на нем. Говорит, под ним там, что там, этот солдат. Повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад. Да, это правильно. Да. Видишь, там на горе крест. Повиси-ка на нем. Это любовь. Мама почему любит своих детенышей? Почему? Потому что она исполосована болями в природах. А если макаки, например, делали обезболивающее и вынимали из нее полусонные, кесарево делали там этих макакят наружу, она потом их обнюхивала, даже не облизывала и уходила. А плевать на них хотела. макакет, который не ее, в общем, макакета. Она болью за их рождение заплатила. Все, что даром далось, даром не пропадет. Понимаете? Поэтому любовь – это жертва. Есть жертва, есть любовь. Нет жертвы, нет любви. Брехня одна, паскудство одно. Одно фуфло паскудное, бесконечное. В политике нашей, в народе нашем, народ наш любит ложь. Он любит ложь. Ему брежет, он любит. А, как он нас любит. Он сам брехун. Ему брежет, он любит, когда не брежет. Он сам брехун. А там нет жизни. Потому что правда, она такая, такая, стоп, тихо, сволочи, скоро смерть. Что он сказал? Это наш враг. Понимаете? Вот такая штука. Такая штука. Кто понял, тому считается. Кто не понял, тот пусть не понимает. Так что познакомил с человеком старше себя. В начале отношений он пытает... Я могу ошибиться, да. Нет, вот и... А, он пытает меня об жизни раньше там сколько, когда, чего там. Неприятно ворушить прошлое. Понятно. Что сказать? И нужна ли такая исповедь в кавычках? И поможет ли она построить семейную жизнь? Не поможет такая исповедь построить семейную жизнь. Если я вам скажу, что я, когда, где, с кем, как, чего, вы все разбежитесь, сейчас я буду пустая, я буду здесь стоять, и Петя кафесты, понимаете. Не надо дурака валять. Человеку невместимо знать правду о человеке. Те люди, которые говорят, что они хотят знать правду, это самые большие лжецы, потому что самая страшная правда – это узнать правду о самом себе. Если бы человек сказал, я хочу узнать правду о всех, жестокую, суровую, жуткую, правду о своей матери, Господи, помилуй, вот дойду, правду о своем отце, Господи, помилуй, об отце моего отца, об отце моей матери, я хочу узнать о том, кто живет через стенку со мной, и так далее, и тому подобное. Вы можете представить, что это будет вообще? Почему Бог нас наградил незнанием? Что незнание – это милость Божия. Боже, какая красота, что я ничего не знаю про вас. Если бы я вдруг узнал, кто вы такие, я бы взял что-нибудь и что-нибудь сделал. Да? Палку, метлу, там, пулемет и так далее. Серьезно, я серьезно говорю, это же ужасно вообще. Знать про человека нечто сокровенное, это же ужасно. А про себя ты не хотел бы узнать нечто важное, всю правду про себя? Ну, я про себя все знаю. Как это я про себя не знаю? Вот моя, так сказать, биография, там, та-та-та, там, родился, там, крестился, значит, там, учился, там, значит, там, это самое, причесался, значит, там, поступил. А всю подноготную про себя, мерзавец ты этакий, не хочешь знать? Спроси у Господа, скажи хоть раз Господу, Господи, на всякий случай скажи, Господи, покажи мне когда-нибудь, до смерти, конечно, не потом, меня самого, каков я есть. Дальше забудь и дальше живи. Слова пошли. Когда-нибудь Господь покажет тебе, тебя самого, как правило, тогда, когда ты этого совсем не хочешь и не ожидаешь. Когда ты вдруг увидишь себя самого, я не знаю, что будет с тобой. Не знаю. Если ты будешь верующий человек, ты будешь плакать. Если ты будешь верующий, но не мужественный, ты повесишься. Если ты будешь неверующий человек, я даже не знаю, что тебе предложить. Понимаете? Правды искать не надо. Что самая страшная правда, это правда обо мне. Я хочу правду о себе. Ну, в принципе, хочу, но не для вас. Зачем вам правда обо мне? Чтобы в храм не ходить? Правда обо мне нужна мне. Чтобы не плакать. Когда я, если я дожду до старости, допустим, я же не знаю, сколько, когда я умру. Если я дожду до старости и буду стареньким умирать, я заранее молюсь, если я доживу до старости, на старости лет, пожалуйста, дай мне слезы, чтобы я оплакал грехи мои. А иначе зачем? Распять, казнить, расстрелять? На забор повесить? Зачем вам правда о людях? Зачем вам правда об их гадостях, не зная правды о своих гадостях? Да когда у вас будет перед глазами своя собственная гадость, вам что будет? Большая проблема за чужие гадости думать? Да не будет у вас проблем таких. Да плевать вам будет на чужие гадости. Я вас уверяю. Да если только пару фрагментов вашей юности перед вами воскреснут, вам будет наплевать на какому-нибудь тазисе Януковича. Я уже устал про это говорить. Не потому, что я оправдываю, легитимизирую, так сказать, благословляю там бриллиантовые, значит, унитазы, там, значит, кого-то. Да, да, да в гробу я видал, на самом деле, унитазы и того, кто на нем сидит. Я вам говорю, если у вас вдруг проснется совесть о ваших грехах, личных грехах, да неужели же вам будет интересно думать о том, кто на чем гадит? Боже, сохрани. Да никогда вам не будет так интересно. Никогда. Как и перед смертью вашей, вам, никому из вас, здесь не будет интересно, кто что жрал, кто как какал, кто кого там имел, кто кого там, значит, обещал иметь и не поимел, и так далее, и тому подобное. Да не будет интересно это все. Не будет интересно. Это все вас не касается. Так почему же сегодня вас это касается? Почему? Потому что жизнь вечная не касается людей. Как только коснется, тут же умирают земные интересы. Тут же умирают. Мне какая разница, кто, как, куда, чем ходит. Пардон, я что вам? Специалист по содержанию горшка? А кто наш народ в таком случае, если ему предлагают информацию об этом горшке? Постоянно. Зачем это нам с вами? Нам что, умирать не придется? У нас что, грехов своих нету, что ли? Мы что, невиновны, что ли, в том, что происходит? Виновны? Как будто бы яблоня, насыпавшая вокруг себя гнилых яблок, сказала: я яблоня хорошая, пардон, а то гадье, которое тут выросло, потому что обсыпалось, это, так сказать, не мое. Оно себе обсыпалось. А где оно выросло, не знаю, это чужие принесли. Все, гадье — это наши яблоки, а мы яблоня, пардон. И политики наши, вы все себя узнаете, политиках наших, наверняка. А симпатии наши к кому? К тем, кто на нас похож. Какой-то там придурок сильно пришел, значит, раз ты на него похож, то ты ему и симпатизируешь. Куда придурок там еще зачем-то пришел, раз ты на него похож, то ему симпатизируешь. Я считаю, что верующий человек в данной собачьей ситуации ни за кого голосовать не должен. Потому что никого верующего мы там не видим. Это мое мнение. Я так буду делать. Я там себя не узнаю. Ни с вилами там, значит, ни там штуками, правильно? Да, 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 да. И мне плевать, кто где гадит, на каком унитазе. Если вам не плевать, мне уже приходили письма целые там, люди говорят: батюшка, зачем так много про унитазы? Серьезно? Мне душа болит, почему христиане думают про то, кто на чем гадит, понимаете? Александр Невский гадил в дырку в деревянном нужнике. Или там в лесу там под лопухом. А строил храмы белокаменные, которые до сегодняшнего дня стоят, понимаете?
Вы прослушали запись беседы настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского Андрея Ткачева со своими прихожанами.
Прослушайте наше объявление.
вниманию наших слушателей в Москве и ближнем Подмосковье. Вы можете слушать радио «Радонеж» круглосуточно в расширенном диапазоне FM на частоте 72,9 МГц. Православный магазин «Церковные ткани» предлагает вашему вниманию широкий ассортимент тканей производства Италии, Франции, Греции, России и Украины, облачений, плащаниц, повседневной священнической одежды и многого другого. Вся наша продукция произведена с соблюдением церковных канонов. Наш магазин находится по адресу Москва, улица Большая Ордынка, 60/2, на территории храма Святой Великомученицы Екатерины. Телефон для справок 8-495-959-12-90. Повторяем, 8-495-959-12-90. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божией Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 20 по 25 февраля на ВВЦ в павильоне 70. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» на ВВЦ в павильон 69. На выставке можно поклониться чтимым иконам, заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары из льна производителей из Вологды и Костромы. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства – натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 26 февраля по 5 марта на ВВЦ в павильоне 69, проезд до станции метро ВДНХ. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас на лекцию игумена Кирилла Сахарова, настоятеля церкви святителя Николая Чудотворца на Берсеневке. Цикл лекций называется «Не русские, но православные. История и современное положение поместных православных церквей». Прозвучит тема о возрождении церковной жизни в Албании. В Албании есть православные, и их немало. Встреча состоится в понедельник, 25 февраля, в 18:30. Наш адрес – Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд до станции метро Третьяковская. Телефон для справок 953-13-60. Повторяем, 953-13-60.
Thank you.
Дорогие братья и сестры, мы просим вас помолиться о здравии жертвователей Радио Радонеж. Настоятеля храма Флора и Лавра отца Георгия, священников отца Алексея, отца Николая, отца Георгия и прихожанах Алексея, Ольги, Елены, Сергия, Елены, Екатерины, Лидии, Анатолия, Иоанна, Александры, Лидии, Михаила, Надежды, Александра, Иулиании, Пелагии, Марии, Адама, Александры, Татьяны, Александра, Петра, Ольги, Анны, Клавдии, Людмилы, Димитрия, Марии, а также Антонины, Николая, Иулии, Вадима, Александра, Екатерины, Ильи, Виктора, Сергия, Александра, Стахия, Димитрия, Татьяны, Людмилы, Раисы, Елены, Николая, Людмилы, Елены, Александра, Надежды, Екатерины, Людмилы, Владимира, а также наших слушателей из Владивостока, Марины, Александры, Ольги, Елизаветы, Надежды, Валентины, Дмитрия. Спаси вас, Господи!
В эфире Радио Радонеж.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!